Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Друзья, вас приветствует журналист Андрей Захаров. И есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно. И среди них это то, как я оправдываюсь, что голосовуха-подкаст «Новостное похмелье» не выходит утром, а выходит ближе к обеду. Ну, оправдаюсь еще раз, потому что по задумке этого формата утром субботы или воскресенья я подвожу новостные и личные итоги недели. Утро сдвинулось зимой на обед, но клятвенно в очередной раз обещаю, что летом будет чуть пораньше, все-таки голосовуха будет выходить не к обеду, а к завтраку. В остальном все по-прежнему, записываю я эту голосовуху одним дублем, потом этот получившийся файл обрабатываю с помощью программы искусственного интеллекта, который, значит, и превращает голосовуху в подкаст, по крайней мере, дает основание ее так называть, и публикую в телеграм-канале Захаров и на разных платформах, потому что основные слушатели в России, и даже с VPN у многих телеграм не работает, вот для этого есть и платформы, наверное, даже стоит расширить количество этих платформ для того, чтобы был выбор. Хотя сейчас есть там Castbox, например, который хорошо работает в России. И, соответственно, если вам нравится этот формат, есть те, кто постоянно донатит, а если вдруг вот конкретно эта голосовуха вам понравится, для меня она будет личной. Не то, что я много личного расскажу, а скорее вот в новостном плане как-то уже в середине недели знал, о чем буду говорить. В общем, если вам вдруг понравится, то там же в телеграм-канале Захаров есть ссылка, где разные формы донатов. Кстати, наверное, надо перевести на сайт, у меня есть домен Захаров Медиа, наверное, стоит там организовать тоже все эти ссылки, потому что сейчас нужно зайти в Телеграм, чтобы ее найти, а в Телеграм не у всех работает. Вот, поэтому, если понравится, буду благодарен за поддержку. Начну я с полета американцев на Луну, но переверну эту Луну наоборот. Вернемся к Луне, а сначала хочу напомнить всем, какие аргументы есть у российских сталинистов, когда они оправдывают советскую модель экономики, сталинскую модель экономики. Потом объясню, почему это важно. Ну, я думаю, что базовая вещь здесь всегда такая. Да, коллективизация была проведена кроваво, не только высылка там миллиона кулаков и членов их семей, но и вообще переворачивание деревни и сельское хозяйство много лет, да, все весь советский период было неэффективным, голод, да, это так и было. Да, ну, понятно же, если мы отбросим каких-то ортодоксальных сталинистов, а современные сталинисты признают, ну да, там были репрессии, несправедливые репрессии, да, все это было, да, появились издержки того, что промышленность группы А, то есть там производство станков на первом месте, а значит свои радиоприемники и одежда всегда хромала из-за этого. Да, все это было, но зато. Всегда следовало «но зато», и причем это свойственно не только сталинистам. Скажем, вот есть хорошая книжка для высшего издательства «Индивидуум» по истории советской экономики Алексея Сафронова. Хотя он не скрывает своих симпатий к тому, что называется социализмом, хотя, опять же, да, социализм по-разному можно понимать, и я так и не понял, он ближе к троцкизму или к чему, но неважно. Вот у него это тоже все время звучит. Книжка честная абсолютно, но при этом он не скрывает своих взглядов. Он говорит, вот зато. Что зато? Ну, то есть, куча людей уложили в коллективизации. Значит, вечный дисбаланс в экономике. Но зато выиграли войну. Но зато отправили человека в космос. А, еще, значит, но зато создали ядерную бомбу. И это аргумент, который, если вы когда-либо спорили со сталинистом, ну, дальше нужно уходить в детали уже. Например, скажем, война. Ну, хорошо. А приход к власти Гитлера насколько был обеспечен Сталином? Ну, там есть косвенное влияние, связанное с тем, что, да, Сталин выступал за то, чтобы коммунисты немецкие одинаково сражались и с социалистами, и с фашистами, собственно. То есть не получилось Народного фронта. К тактике Народного фронта перешли уже потом. Народный фронт был в Испании. Народный фронт был во Франции. И, кстати, там фашисты к власти не пришли. То есть, возможно, если бы в Германии тоже был такой Народный фронт, Гитлер просто бы не выиграл выборы. Чисто математически. Так что, ну, опять же, да, это довольно сложная формула. Поэтому вы уже уходите в детали и все равно остается. Но зато. То есть, вот цена всего этого. да, кроваво, даже, но зато, ну, ты говоришь, да, но зато вот выиграли войну, там, значит, подготовились к ней, перенесли промышленность на Урал, за Урал и так далее, так далее. А теперь посмотрим на путинскую войну, потому что в ней тоже будет это «но зато». Причем до этого «но зато» будут, конечно, не миллионы пока, как в случае с коллективизацией, но уже не менее там 200 тысяч погибших, да, там плюс еще контуженные, раненые и так далее, так далее, так далее. Ну, в общем, огромное количество людей. И «но зато». Вот что тогда у путиниста условно «но зато». «Но зато» получили территории, которые выжженная земля, потому что все это берется с полным разрушением. Но эта территория не какой-то золотой Клондайк. Ну да, хорошо, да, там, значит, на Донбассе есть уголь. Ну и что дальше у своего угля? Навалом угольная промышленность в кризисе. То есть это «но зато» оно будет довольно слабое. При этом в причислении того, что было потеряно, помимо, например, потерь, будет, безусловно, и отставание по многим вещам, в том числе в космической гонке. Вот тут мы переходим, собственно, к Луне, потому что я с большим интересом читал про, ну, кто не знает, да, американцы запустили космический корабль «Артемида», который облетит Луну с четырьмя астронавтами. Пока высаживаться не будут, но в целом сейчас идет гонка между Китаем и США за высадку, за, там, возможно, каких-то создание баз на Луне. Вот сейчас об этом речь, и поэтому отправлены астронавты, которые Луну облетят. И возникает вопрос, а где в этой гонке Россия? А Россия в этой гонке нигде. Помните, у нас, значит, запускали наш лунный модуль, это все провалилось, и с тех пор нигде. Хотя есть, ну, вот просто простая математика, которая хорошо будет работать в этом зато. Точнее, не будет работать, потому что в случае с сталинской экономикой она работает, зато запустили человека в космос. Ну да, запустили. Дальше уже вы начинаете говорить, что нет, это вопреки, а не благодаря, но это уже детали. А здесь-то вот эти триллионы, которые тратятся на завоевание клочка земли, относительно всей территории России, которые никто никогда всерьез своим не считал, кроме дедов, людей с ресентиментом, то есть это даже не Крым, которые тебе принесут только огромные убытки в будущем, потому что будешь еще больше и больше на них вкладываться. И эти деньги можно было направить на космическую гонку, ну, просто взять там, да, и вот тоже сделать свой лунный корабль. Но нет, они направлены на, соответственно, на войну бессмысленную. То есть моя мысль о том, что даже если посмотреть на афганскую войну, которая, ну, там есть какие-нибудь сторонники агрессивной внешней политики, они скажут, что, ну, там нужно было, там, британцы, традиционно Афганистан, но там этот спор, он все равно, ну, 15 тысяч, ну, да, ты скажешь, война бессмысленна, он там защищает что-то, ну, даже не сильно спорить будешь, ну, 15 тысяч, это много, конечно, естественно. А сейчас в этот спор еще и цифры большие, еще и, значит, в космической гонке отставания, и в целом в технологической гонке, о чем сегодня еще будем говорить. В том смысле, что тоже об этом будем говорить, да, правят чекисты сейчас полноценно, а вся смысл чекизма как дискурса — это цель оправдывает средства. Соответственно, есть цель захватить эти земли захватить, и она оправдывает средства. И в случае, например, с сталинской моделью экономики, эта цель выиграть, не проиграть в войне, да, выстоять в войне, она эти средства оправдала. Ну, в дискуссионном плане. Дальше мы начинаем, опять же, возвращаться, а вот разные подсчеты есть, а что было бы, если бы НЭП сохранили, а еще плюс, там, не знаю, миролюбивая внешняя политика, но это не важно. Вот все равно в данном случае эти цели достигнуты. Я, конечно, считаю, что нельзя такие цели достигать такими средствами, но, по крайней мере, сильный аргумент. А тут какая цель достигнута? Вот это в рамках этого жестокого тезиса цели оправдывает средства. Потеряли космическую гонку, потеряли кучу людей, потеряли перспективы экономические, технологическое отставание и так далее. Что получили? Получили выжженную землю. Вот, так сказать, в одном предложении, и в этом смысле как раз устойчивость, популярность Сталина и невозможность выбить вот этот миф о величии Сталина в том числе основан на том, что это довольно сильный аргумент. Да? Цель оправдывает средства, выиграли войну, создали ядерную бомбу и отправили человека в космос. А вот что будет, что могло бы быть, если бы Путин не начал войну? Предположим, знаете, так сказать, ну, экономика, ну, в целом, до 22 года, да, когда, несмотря на Крым, проблемы были, но рынки не были закрыты, та же Европа, газ, то есть Крым захватили, стабильность обеспечили и так далее, так далее. Довольно сильные были аргументы, которые любой путинист тебе говорил. Ну, а теперь вот, соответственно, получили выжженную землю, потеряли Луну и так далее, и так далее. Это довольно интересно, как это в одном предложении сейчас формулируется, а я как историк сразу формулирую в одном предложении. Связанная с этим вещь, опять интернет. Сначала напомню новости, а потом поясню, что хочу сказать. Война с VPN по указанию Путина расширяется. То есть явно, значит, Путину доложили, что эти подлые, значит, крепостные пытаются обойти наши священные блокировки и не хотят ваш мессенджер, Владимир Владимирович, идти. Вот, использовать VPN. А мы можем его заблокировать? Да, конечно, можем. Ну, тогда блокируйте. Ну, вообще разные способы используйте. Вплоть до наказания. И эти разные способы начинают запускаться. Значит, с 1 апреля. Не можешь пополнить мобильным счетом Apple. Теперь, значит, в короткий срок компании должны придумать, как сделать так, чтобы, если тебе включен VPN, ты не можешь заходить там на Ozone, Wildberries, Авито и все остальные, иначе мы вас лишим льгот. И здесь, помимо того, что в целом опасность и бессмысленность этой борьбы в том, что, ну, я думаю, многие из вас слышали, но повторю эту мысль, да, технических специалистов, что трафик от VPN довольно сложно отличать от трафика в целом просто зарубежного. То есть есть какие-то, ну, не знаю, я так как я VPN пользуюсь давно, что когда в России был, у меня постоянно включен. Если у меня, например, какой-то сервер, который я использую, довольно популярный и замечен как VPN, то, ну, у меня даже в Google я заходил, у меня Google просил, значит, ввести там проверку, пройти, что я не робот, воспринимая уже IP-адрес сервера, с которого заходил, как такой довольно странный. Потом ты, не знаю, покупаешь другой, берешь другой сервер, и все нормально работает. И то же самое могло быть и с какими-то сайтами тоже, которые полагали, что ты робот, и не хотели тебя пускать. Соответственно, сейчас первая попытка заблокировать VPN, она привела к тому, что не работают банковские приложения, вообще банкинг, потому что VPN используется как способ сокрытия трафика, способ сокрытия не с целей того, чтобы, значит, от властей скрыть, да, а для безопасности банками всегда использовался, и другими учреждениями есть специальные закупки VPN. Я помню, когда я об этом писал как-то у себя в канале, один питерский, значит, блогер работал на Кремль, на Смольный, Коля Камнев, значит, написал, что вообще-то VPN официально закупают. Он сказал, да ты лжешь. Хотя есть закупки. Да? Просто это VPN, который соблюдает российские законы, и там, не знаю, в Telegram не зайдешь. Но он нужен, соответственно, для того, чтобы обеспечить безопасность. И начали просто по-тупому блокировать этот трафик зарубежный. И, соответственно, банковские приложения не работают. Теперь Роскомнадзор и власти бегают по медиа заставляет их новости удалять, что это связано с блокировками VPN. Отдельно забавно, конечно. То есть, если ты поудаляешь, что в следующий раз, что от этого у тебя перестанут, проблема исчезнет, ну ты просто это, понятно, не попадет в папочку к главному заказчику. Я думаю, это главная цель. А то, что там не будет работать, то есть оно не будет работать, но при этом медиа будет запрещено говорить, что оно не работает из-за того, что блокировки, соответственно, в папочку главному зрителю, читателю это не попадет, и хорошо, а люди-то, они потерпят. И в том смысле отдельно забавно, как что выступила даже Наталья Касперская, человек консервативный, айтишница, бывшая жена Касперского, сейчас она жена Ашманова, известная своими консервативными взглядами, близка к Малафееву, значит, Лига безопасного интернета, это одно из ее детищ, но при этом вот честно написала, что вообще-то блокировать VPN бессмысленно по тем причинам, по которым я сказал, потом ей позвонил Липов, главу Роскомнадзора, и, значит, там буквально «извинись, я ошиблась». Сказала, ну, окей, хорошо, Липов позвонил, Касперская, так сказать, извинилась. А дальше-то что, вы опять будете блокировать, опять ничего не будет работать. Вот сообщают, что опять не работает. Так вот, что я хотел сказать в этой связи, как раз в дополнение к предыдущему. Ведь важная мысль, что когда в России был свободный IT, который развивался и рос, в этом свободном развитии всегда есть элемент экспансии. И российские IT-сервисы, ну да, есть какая-то экспансия, обусловленная какой-то исторически понятной, скажем, ВКонтакте популярен там, был и в Украине, до сих пор популярен в Беларуси, и в других странах бывшего Советского Союза, ну то есть русскоговорящих, как и Одноклассники, кстати говоря, тоже, там, допустим, по-моему, в Кыргызстане они довольно популярны. По крайней мере, были раньше. Вот, соответственно, есть еще экспансия просто хороших сервисов с российскими корнями, типа там, не знаю, JetBrains, Acronis и так далее, и так далее. Ну, Telegram, собственно говоря. Вот. Ну, то есть, потому что российский рынок все-таки маленький для любой компании, потому что тебе нужно, чтобы развиваться, у тебя есть два пути. Ты либо какие-то сверхприбыльные за счет цен, больших на твои товары, они суперэксклюзивные, поэтому ты можешь, да, за счет этого выживать. Либо у тебя есть какой-то источник денег внутри страны, хороший, государство дает, или госбанки, которым сейчас так тяжело, либо ты должен, да, расти вширь и тем самым привлекать финансирование, в том числе международное. И сейчас, и так понятно, что российские IT-сервисы, ну, то есть там Wildberries, хотя, насколько я помню, у Wildberries есть планы, довольно забавно, да, какого-то, какой-то экспансии. Ну, по крайней мере, Макс, значит, заявил, что вот теперь они, там можно будет регистрироваться с симок дружественных стран. Изначально только Россия и Беларусь была. Но важный момент здесь. А как вот я, допустим, живу в Кыргызстане, я себе ставлю Макс, но Макс меня определяет как кого? Как VPN. И я не забыл там зарегистрироваться. То есть даже... Я не могу написать, там, не знаю, своим родственникам в России. То есть, с одной стороны, попытка все-таки в каких-то странах, где еще российский IT не символ сразу филиала ФСБ, а российский IT далеко не всегда филиал ФСБ, хотя ФСБ использует российский IT, но, к сожалению, такой образ создан. Но смысл в том, вот как будут планы, как в Беларуси, например, ВК будет работать в этих условиях, где он довольно популярен еще. Вот это, ну, то есть вы для того, чтобы замочить неугодный интернет-сервис, вы еще и во всех, вы и так ограничили ваши интернет-компании, российские интернет-компании в развитии, потому что, повторюсь, да, то есть ты хочешь экспансии в мире, ты должен оторваться от своих российских корней и говорить, что ты больше не российская компания. Говорит, что ты теперь не значит, Сергей Белоусов, основатель Акрониса, а говорит, что ты Серж Белл. Вот лучший способ. Серж Белл. Вот. Ну, или как Тинькофф, да, выйти из гражданства и строить такой же Тинькофф банк, только теперь в Мексике и других странах. Соответственно, ну, окей, есть как это еще... Были попытки, вот условно, то, что называют рынок дружественных стран глобального юга. Но окей, хорошо, Макс пришел в Малайзию, я, значит, малазиец, я пытаюсь Макс поставить, но меня Макс не пускает, потому что он определяет меня как VPN, ну, пользователя VPN, а если, значит, люди с VPN будут пользоваться, то разработчиков Макса отправят на фронт. Все, точка. И уже даже такие консервативные люди, как Касперская, говорят, это все фигня, на что ей звонит Липов и говорит, пожалуйста, извинитесь, потому что, перевожу, главное опасение Липова, оно не в том, что люди в интернете скажут, ой, РКН совсем, про РКН все понятно, а в том, что это попадет в папочку, да, и папочка, начальник, он скажет, ого-го, ну тут совсем. Все должно быть, ему пообещали, что заблокируют, и заблокируют. Вся страна, вся власть, она работает ради папочки этого конкретного одного человека. Ну, в этом смысле как раз поэтому их и не волнует реальная поддержка власти. Ну, как она волнует, но уже не так сильно, потому что вот выборы буквально через полгода. Творится то, что сильно снижает рейтинг. И раньше такого никогда бы не было. И по привычке даже тарифы ЖКХ решили поднимать 1 октября, хотя по сравнению с блокировками интернета тарифы ЖКХ мелочь. А почему не волнует? Ну, потому что есть целая процедура, как нужный результат обеспечить, контроль партий, которые могут участвовать, контроль степени агитации, чтобы не слишком сильно, значит, там зажигали. Дальше следующий момент — это трехдневное голосование, мобилизация бюджетников, электронное голосование, ввод в ГАЗ выборы, итоговых протоколов. Вот у тебя там процентов 65-70 за Единую Россию. Это приносит на стол Путину, и это единственный человек, который верит в этот результат. Проблема в том, что вы скажете, ты преувеличиваешь. Нет, Фарида Рустамова писала, что, ссылка на источники, что Путин принял результат, который ему нарисовали на выборы президента, как истинную поддержку. Вот и все. И тут мы приходим к важной для меня мысли, дискуссионной, наверное, поэтому буду рад вашим комментариям, которые часто перекликаются с тем, что Саша Прокопенко написала в своей традиционной субботней заметке для The Bell, но в закрытой рассылке, в смысле платной. Ну, вы знаете, что я постоянно об этом говорю. Немножко опять исторического экскурса. Есть разные взгляды, да, на то, как на взаимоотношения ЧК и власти. Но господствующий взгляд — это условно вечная борьба между ЦК КПСС и КГБ. Ну, они в разное время назывались по-разному, но в целом, то есть, условно, ЧК появилась как, назовем КГБ как самое главное название, да, хотя это прихрущевское название, появилась как для силовое крыло партии, для того, чтобы, да, помогать партии бороться с врагами. И партия, даже при Сталине, она была главной. То есть ЧК был инструментом Сталина, а не он сам не был чекистом. И в этом смысле это продолжалось весь советский период. Периодически, значит, там партия проводила чистки внутри ЧК, чтобы не слишком сильно, чтобы был карающий меч революции, а не сама революция. И важный здесь момент, связанный с этим, это то, что Андропов, когда, будучи главой КГБ, да, стал генсеком, все равно он, партия была прежде всего, это не означало, что теперь вот правит ЧК. В этом смысле, ну, общее мнение, что при Путине постепенно начинает править ЧК, но не потому, что он сам выходит из чекистов, он всегда такой вот бонапартист, балансируя между бюрократией предпринимателями и силовиками. Вот такой вот бонапартистский маневр всегда был. Но, ну, наверное, на весну 26-го года мы можем сказать, что Россия, Прокопенко тоже сам пишет, и я тоже это много раз говорил уже, правят силовики, конкретно ФСБ. Конкретно они определяют, что важность, целесообразность, и поэтому вот целесообразно полностью заблокировать в Москве на 2 недели, и никакая политическая целесообразность, что там выборы, все, она не работает. Правят чекисты. То есть, наконец-то они достигли того, чего много лет хотели. Условно, в этом бонапартизме интересы бизнеса теперь внизу, интересы бюрократии и их понимание того, куда двигаться дальше, тоже вот во главе угла силовики и безопасность. Ну и, собственно, их мир — это безопасность, повторюсь, превыше всего, и, соответственно, на все остальное наплевать. Хотя вот тоже мне хочется посмотреть на мир глазами чекиста и спросить, а не знаю, там, зависимость от Китая — это разве безопасно во всем? Технологическое отставание — это разве безопасно? А, я не знаю, проигрыш космической гонки — это разве безопасно? То есть, даже глядя на этот мир через эту призму, мне кажется, что эти правящие сейчас чекисты вместе с Путиным, они зациклены на только одном моменте безопасности. Это контроль над тем, что думают и говорят люди, и какую информацию они получают. И противостояние с Западом, да, вот, значит, холодную войну, которая шла, когда они начинали свою карьеру в конторе. Ну, или заканчивались, потому что многие начинали там в конце 80-х. Вот примерно такая ситуация, то есть спустя больше, чем 100 лет, ЧК побеждает ЦК КПСС, КГБ победила ЦК КПСС окончательно в последние годы. Это постепенное подчинение ЦК КПСС, оно все было сильнее и сильнее, и вот, наверное, на весну 26-го года точно КГБ победила ЦК КПСС. О чем так долго, так давно они все мечтали, считая, что там, не знаю, только они знают, как устроить Россию, куда двигаться дальше. Ну что ж, посмотрим. Но времена, конечно, для них цель полностью оправдывает средства. тоже, соответственно, вот Сталин же жесткий был, но запомнился как один из главных правителей России. Но тут есть одна проблемка, мы возвращаемся в точку 1, в которой, да, цель, захват, что там, 15% Донбасса и средства, она в исторической перспективе совершенно не оправдана. То есть, ладно бы, если бы цель была, там, не знаю, как она была до 22 года, не допустить развала, укрепление вертикали власти, экономическое могущество, вот, ну и немножко ресентимента в виде Крыма. Это, кстати, довольно для учебника истории вещь сильная. А вот сейчас как-то уже несоответствие есть. В непостоянной рубрике, непостоянной в том смысле, что не каждый раз она бывает, случайные новости из России, будет губернатор Курской области Александр Хинштейн, который, вот я буквально зачитаю, значит, как это полностью звучит, в ходе заседания, значит, правительства регионального предложил жителям Славиного края, предлагает за что, значит, штрафовать земляков. То есть там просто в регионе увеличили штрафы за неубранный снег, какие-то сорняки и прочее-прочее. Вот, а Хинштейн говорит, что нужно вообще, вот предлагайте, за что еще можно людей штрафовать. Это довольно характерная вещь, но вообще звучит, конечно, абсолютно по Салтыкову-Щедрински, что тоже, наверное, уже абсолютно вещь, которая ничего не значит. Почти все в нынешней России звучит по Салтыкову-Щедрински. И борьба с интернетом, которая выглядит как попытку, да, так, чтобы реку остановить, помните, Угрюм-Бурчеев. Так и, собственно, вот предложили жителям города Глупого, за что бы их еще наказывать, чтобы они, значит, это предложили. Вот. И вообще, в этом смысле, тот факт, что российские власти практически на все реагируют давно уже исключительно тем, чтобы придумать, как еще можно людей оштрафовать и наказать, это отдельная тема и, кстати, вполне себе отражающая вот этот постепенную победу КГБ на ЦК КПСС, которая произошла к весне 26 года. Хотя при этом, опять же, я помню, что у меня была голосовуха, где я уже говорил, что победа состоялась, но оказалось, что нет предела усилий КГБ, и оказывается, что ЦК КПСС еще где-то оставалось, например, в плане в области IT и интернета. Но нет, теперь не будет. Так что, друзья, давайте предложим Хинштейну, за что еще можно, значит, себя штрафовать. На самом деле там писали штрафовать депутатов в местных новостях, видео, не знаю, насколько там реально жители или боты, кто это, в общем, чтобы, значит, наказывать депутатов, которые не исполняют предвыборные обещания, а также штрафы для чиновников за вранье. Вот. Если это неправда, все равно смешно от местных медиа. Смешная шутка. Ну и в конце, в личных итогах недели, расскажу о том, что уже известны даты встречи начинающего писателя Захарова с читателями. Кстати, вот вторая книжка, впервые вообще такое будет. И впервые я книжку вижу в книжном магазине, потому что крипту я в книжном магазине не видел ни разу нигде. Она продавалась в России, но у меня в России не было. А в Европе, когда ее уже распродали, я стал бывать в книжных магазинах, например, в Берлине, там уже ее не было, соответственно, не видел. Вот, небольшой тур. Сразу скажу, что где-то встречи, там, по-моему, за 10 евро, но это связано с тем, что тур этот затратен. Я с этих денег не получаю ничего. Ну, то есть я получаю так с продаж книжек, роялти общие. То есть сразу скажу, что кто скажет, зажрался ли Бераха за встречу 10 евро, это вот организаторы, да, Эхо, они такую цену поставили, потому что есть какие-то затраты на то, чтобы Либераху в эти города доставить. Так вот, 21 апреля, ну, все, насколько я помню, вечером Амстердам, 23 апреля это у нас Стокгольм, там, по-моему, вход только за донат, 27 апреля в Праге, ну, опять же, у меня в телеграм-канале Захаров есть, я даже запиню, наверное, это список, есть в Твиттере, тоже опубликовал список городов. Соответственно, 29 апреля Рига и 30 апреля Вильнюс. Потом, просто еще дата, там точно время не определено, но будет в начале месяца Берлин. А потом в мае точно будет, по-моему, Мадрид. И, возможно, будет еще Париж. Так что вот немножко плотновато, но плотно связано с тем, что там логистически я живу в самой юго-восточной стране Европы, и выезд в центральную часть, да, его лучше, значит, совмещать с поездками по другим городам. Поэтому попросил ребят так организовать, чтобы вот из одного в другой, и так, соответственно, было бы дешевле для организатора, потому что, сейчас повторюсь, да, это все за счет организаторов. И немножко тревожно, потому что, честно говоря, ну вот, никогда такого формата не было. Понятно, что навык публичных выступлений есть, и все окей. Скорее, формат именно вот встречи с читателями, да, там, автографы. Это что, надо всем одинаковый автограф или разный? Да, соответственно, книжки можно будет купить, если не купили, и там написать, я напишу, соответственно. Либо, если у вас есть, то принести, и я тоже напишу. Захар Андреев спрашивает, будет ли Захар Андреев или нет. Пока под вопросом. С ним идут переговоры, вы же знаете, довольно человек привередливый. Вот, он даже в голосовых-то ни разу не появлялся. Кстати, да, Захар. Друзья, так что, если вы в этих городах живете, если вам интересно там, пообщаться, на любые вопросы отвечу, в том числе, естественно, по книжке подробно расскажу обо всем, то приходите. Важное дело. О других городах объявление воспоследует. Некоторые спрашивают, а в нашем городе? Опять же, зависит, то есть оценивают организаторы того, там, есть ли площадка, и второе, придут ли люди. Ну, то есть вот, какие-то более-менее центры миграции, соответственно, люди приходят. Спрашивали жители Болгарии про Софию и другие города. Я думаю, Софии будет, но, наверное, не знаю, там придет ли... И на встречу по русской книжке. Дело в том, что в этом году выйдет точно два перевода. Выйдет в начале мая французский перевод, и ближе к осени выйдет болгарский перевод. Если вы в Болгарии живете, то и знаете, значит, состояние книжного рынка. Выйдет он в Жанет 45, известном издательстве, где, кстати, выходит Георгий Господинов. Да, очень классный болгарский писатель, автор книжки, которая, значит, получила, как это называется, по-моему, международный букер она, или как. Книги, которые по-русски, по-моему, так и переводят «Время убежище», но на самом деле по-болгарски это «Время убежище». Ну, значение такое же, так как, по-моему, «убежище», «Время убежище», «убежище» по-русски. Просто «ща» — это «что» в болгарском. Вот. Так что довольно тоже это все волнительно, приятно. Так что в Софии будет, наверное, на болгарском встреча. Хотя, может быть, и на русском проведем тоже. Вот такие планы. Буду благодарен за вопросы, комментарии, все что угодно. Буду благодарен, если придете на эти встречи, потому что, опять же, повторюсь, волнительно. Да, я думаю, блин, что я, Шульман, что ли? Я не Шульман. Вот. Если придет один человек, я и для одного человека расскажу, так сказать, не проблема. И если вам нравится эта голосовуха, пожалуйста, в телеграм-канале Захаров. Надо будет, повторюсь, сделать отдельный сайт Захаров Медиа и там выкладывать. Есть ссылочки на разные формы донатов. Пока.